Рассказ Родиона Березова «Сыновья». Огромный зал, вмещающий несколько тысяч человек, был переполнен. На помосте за кафедрой стоял молодой, красивый проповедник. В меру жестикулируя, поворачиваясь то направо, то налево, он говорил на текст Священного Писания: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бесчисленные скорби этого мира, нет конца тревогам человеческого сердца. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Душевный покой безнадежно утрачен всем человечеством. Где та пристань, куда могло бы причалить наше скрипящее судно с разорванными парусами? Эта пристань – успокоение, мир и безмятежность во Христе. Поспешите к Нему все удрученные, все, которые вместо находок в жизни знали только утраты, вместо побед – поражение. Он уврачует все ваши раны, Он удалит смертельную горечь из ваших дум, и там, где в промозглом мраке ваших сердец копошились черви тоски и сомнений, змеи зависти и ненависти, засияет немеркнущий свет мира, согласия, дружбы, и в этом царстве тепла, света и красоты будут раздаваться чарующие песни райских птиц. Зачем вам горечь вместо сладости, мрак вместо света, холод вместо тепла, отчаяние вместо надежды, погибель вместо спасения? Христос протягивает к вам свои пронзенные руки благодати. Как птица укрывает своих птенцов от бури и стужи, так Он хочет собрать вас под безопасной сенью своих широких, мощных крыльев. Он зовет, Он ждет, Он плачет, страдая о тех, которые отвергли Его зов. Все прозревшие в этот вечер и увидевшие черные изъяны своей души, все томящиеся жаждой в беспредельной греховной пустыне, все разочарованные в житейских приманках, расставляемых лукавым. Идите сюда, к этому помосту, и становитесь на колени, прося Господа возродить вас к новой жизни. Я буду молиться о всех вас, потому что люблю вас, как дорогих братьев и сестер. Хор певцов и певиц в белых одеждах проникновенно и тихо запел призывный гимн. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявший с радостью твой зов и с верою в святую кровь, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть для всех чужой, в сомнениях, в страхе и больной, разбитый бурью земной, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать, твою познавший благодать, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, увидел я, как велика любовь твоя. Ты мой отец, моя семья, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, путем живым, тобой проложенным прямым, дабы навеки быть твоим, к тебе, Господь, иду, иду. Под шорох шагов, в насторожившейся тишине, в атмосфере благоговения и умиления, казалось, что открылись небесные двери и окна, сквозь которые льется нежное, целительное, дивное пение. О, как много было здесь таких, которые хотели сбросить со своего сердца тяжкий груз тревоги, неудовлетворенности, сомнений и разочарований. У главного входа стояла пожилая женщина в синем платочке с печальными карими глазами. Как только проповедник пригласил собравшихся к помосту, она устремила свой взгляд направо, где во втором ярусе сидели два ее сына, 19-летний Петр и 22-летний Павел. «Неужели не выйдут?» — не покаются, не отдадут себя Христу», — трепетало ее сердце. Как радовали они ее, будучи малышами. Все члены церкви, соседи, друзья и знакомые говорили, что таких воспитанных, покорных, вежливых детей, вероятно, нет во всем мире. Они посещали воскресную библейскую школу, знали наизусть многие стихи Священного Писания, участвовали в церковном струнном оркестре. Пресвитер церкви пророчил им славную будущность на миссионерском поприще. «Какая ты счастливая, сестра Анна! Каким бесценным сокровищем ты обладаешь, брат Иван!» «Наши дети, к сожалению, не такие», — признавались члены той церкви, которой принадлежала счастливая семья Ветлугиных. «Но не дремлет враг человеческих душ, ища, как рыкающий голодный лев, погубить неосторожных и небодрствующих». Отец встретился с красивой женщиной и воспылал к ней страстью. Семя, брошенное в сердце лукавым, пустило корешок, дало росток. Он стал тайно встречаться с красавицей. Постепенно приманки мира заслоняли для него все больше и больше то многое, чем он когда-то жил и совершенствовался. Похоть очей и плоти, разрастаясь, превратилась в такую силу, которая властно продиктовала ему: «Ты еще молод и силен, а жена твоя немощна. Порви с ней и свяжи себя брачными узами с Анастасией». Что он мог противопоставить нашептыванием дьявола? Только пост, молитву и чтение Священного Писания. Но как только лукавый подбросил на его пути лакомую приманку, все прежние человеческие добродетели отодвинулись на задний план. Теперь он позабывал молиться, не дотрагивался до Библии, а постей нечего было и думать. Встречаясь с Анастасией, он вел ее в дорогой ресторан, где заказывал то, чего хотела она. Когда дерево подпилено наполовину, его пилят до конца, и оно с хрустом и треском обрушивается на землю. Дерево семейной жизни Ветлугиных рухнуло. Иван и Анна развелись, не подумав о том, как это отразится на детях. После первого же библейского класса сверстники с укором сказали Петру и Павлу: «Почему вы не удержали отца от развода с матерью? Почему не привязали его крепкой веревкой к дому?» Мальчикам стало стыдно до боли, значит, в церкви уже все знают об их семейной драме. На следующее воскресенье они отказались наотрез пойти на собрание и уехали куда-то за город. Впервые они пренебрегли просьбами и слезами матери. По отношению к отцу в их душах стала крепнуть и разрастаться ненависть, как к разрушителю семейного счастья и осквернителю святыни. В церкви обратили внимание на отсутствие мальчиков Ветлугиных. Спросили у матери: «Почему нет ваших детей?» Что сказать? Не желая конфузить ребят, мать впервые сказала неправду. Они поехали в соседний город по важному делу. Но это важное дело повторилось и в следующее воскресенье. Уязвленное самолюбие детей искало выхода в каких-то развлечениях, а это мог дать только Приморский бульвар другого городка, где были всевозможные аттракционы, какие обычно увеселяют публику на ярмарках. Так как оба брата после школьных уроков продавали газету, то денег для забавы не нужно было просить ни у кого. Завелись сомнительные знакомства. Среди новых друзей были даже любители хайбола, холодного напитка с небольшой примесью алкоголя. Попробовав однажды такого питья, братья пришли к заключению, что это очень хорошее средство для того, чтобы на сердце стало веселее. Мальчикам в это время было уже 12 и 15 лет. Мать сокрушалась, видя перемену в детях, пыталась напугать их Божьим возмездием за непослушание и своевольство. Но, вкусив веселой греховности на Приморском бульваре, они очень быстро оглохли ко всему чистому и доброму. Оставленная мужем, Анна поделилась с некоторыми знакомыми своим беспокойством за материальную сторону дальнейшей жизни. Что придумать? Давнишняя приятельница сообщила ей, что они открывают круглосуточный ресторан на Хайвее. «Хотите быть нашей компаньонкой?» «У меня нет так много сбережений, чтобы стать пайщицей такого дела». «Ничего, мы примем вас независимо от величины вашего пая. Материальную нехватку вы будете возмещать трудом». Анна согласилась, не зная, что круглосуточный ресторан для верующего человека – петля, яма, ловушка, пропасть. Он отнимает день и ночь, изматывает силы, наполняет сердце тревогой. Теперь она уже не могла посещать собрание так же аккуратно, как делала это прежде. Ей некогда было взять в руки Библию. Совесть терзалась раскаянием. На ходу и во время работы она молилась про себя. «Господи, прости, ты видишь, в какую сеть я попала. Мое сердце разрывается от тоски, но сама я ничего не могу придумать. Подскажи, что мне делать? Не оставь меня своей милостью. Вырви меня из греховного капкана этого суетного мира. Не дай погибнуть моей душе». От усиленной работы и недосыпания она еле таскала ноги. Глаза ее ввалились. Она была похожа на скорбное привидение. Почти с самого открытия ресторана она стала звать на помощь своих детей. Проезжающие, прося Кока-Колу или 7-Up, иногда подливали в стаканы что-то из своих бутылочек. Любопытство подростков толкнуло их на пробу остатков. От нескольких глотков приятно кружилась голова. На душе сразу светлело. С языка слетали непринужденные слова. Так постепенно и незаметно неокрепшие организмы втягивались в пагубную привычку, в порог алкоголизма. Школьные уроки теперь не шли на ум детям. Небрежность заменила прежнее прилежание. Семейная драма Анны Ветлугиной углублялась все больше. Потеряв мужа, она неуклонно теряла сыновей. Школу им окончить не удалось. А когда-то их отец мечтал, что его дети получат высшее образование и займут высокие посты в государственном аппарате. Старший поступил в качестве чернорабочего на кожевенный завод. Младший стал развозить газеты по городским киоскам. Дети жили в одной квартире с матерью, но виделись с ней очень редко. Она втянулась в ресторанное дело, и невозможность посещать собрания уже не так тяготила ее, как в начале. О знаменитом благовестнике писали за несколько недель до его прибытия во всех газетах. Его проповеди любили не только христиане, но и язычники. Анна твердо решила: «Отпрошусь у своих компаньонов и непременно пойду на собрание». Заранее она стала уговаривать и сыновей в редкие минуты свиданий с ними. «Если в ваших сердцах осталась капелька любви ко мне, если в ваших душах еще теплится огонек, зажженный в раннем детстве, вы порадуете меня и пойдете на собрание, о котором пишут и говорят вот уже несколько месяцев. Пожалейте свою мать. Не убивайте меня отказом и насмешками». «Хорошо, хорошо, пойдем», — с раздражением ответили сыновья. Они сдержали слово. Мать увидела их сразу, как только они вошли в огромный зал и сели рядом во втором ярусе справа. Стоя у входа, она не спускала с них глаз. Считая себя недостойной, она не заняла места впереди. Как мытарь она повторяла: «Боже, милостив будь ко мне, грешнице». Когда людские потоки, как весенние ручьи, со всех сторон текли к помосту, она просила Бога только об одном – пусть выйдут вместе с другими и ее дети. Когда-то чистые, святые, целомудренные, а теперь легкомысленные, порочные, разнузданные. Неужели огненная проповедь благовестника не коснулась их черствых сердец? Расплавив многие души, почему она не вразумила моих сыновей? А может быть, они еще выйдут? Вот они поднялись со своих мест, спускаются в партер. «Идите, идите, детки, спешите на зов Христа». Но куда же они свернули? К ужасу матери, сыновья через боковую дверь вышли из зала и направились по коридору к выходу. Мать метнулась из центральных дверей вслед за ними. «Всеобщий психоз», — донеслись до нее слова старшего. «Мы пока еще не сошли с ума», — засмеялся младший. Поспешно выйдя, они затерялись среди тысяч автомобилей и автобусов, стоявших поблизости. Ушли, ушли, ушли. Мать не могла их найти и, еле сдерживая вопли, направилась обратно в собрание. Ноги у нее подкашивались, как будто тяжелый пресс давил ей на сердце. Темная пелена расстилалась перед глазами. Ее последняя надежда рухнула. Сыновья не только не покаялись, но даже допустили кощунственную фразу насчет всеобщего психоза. Как крепко держит их в своих объятиях сатана. Когда она вернулась в собрание, проповедник уже закончил молитву о всех вышедших к помосту, и тысячи людей сказали в один голос «Аминь». Человеческие потоки теперь потекли к выходам, а плачущая мать все еще стояла у главной двери, пришибленная, обескрыленная, растерзанная. Чего она ждала? Что ей делать? Куда идти? Домой? Но там ее встретят насмешками сыновья. На работу в ресторан? Но она сейчас не может шевельнуть пальцем. Зал собрания опустел. Сейчас будут запирать двери. Вот со стороны помоста выходят последние люди. Она вытерла платком слезы и увидела перед собой проповедника. «Почему вы скорбите?» — спросил он мягким, участливым голосом. «Потому что это самый печальный день моей жизни». А для многих он был благословенным. «Да, для тех, кто вышел на ваш призыв. Мои сыновья не последовали примеру остальных. Они покинули собрание с издевательствами и насмешками». Проповедник задержался возле плачущей женщины, стал расспрашивать ее. Вкратце она рассказала о драме, постигшей семью. «Молились ли вы когда-нибудь о своих детях несколько часов подряд, весь день, всю ночь, с сокрушенным сердцем? Помните слова Христа: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Обратите внимание на слова «вопиющих день и ночь». Молились ли вы когда-нибудь таким образом? «Не молилась, брат», — чистосердечно призналась Анна. «Молитесь. Бог верен своим обещаниям. Он выведет ваших детей из тьмы к вечному свету. Я верю в ваше радостное будущее. Верьте и вы». Он ласково попрощался с плачущей матерью и вышел. Вслед за ним вышла и она. Площадь перед большим зданием, где недавно звучала пламенная проповедь, почти опустела. Анна подошла к автобусной стоянке, где в очереди было несколько человек. Еще полчаса назад, убитая горем, сейчас она загорелась непоколебимой верой. Ей хотелось поделиться радостью, которая не всем выпадает на долю. знаменитый проповедник, лично беседовал с нею и дал ей драгоценный совет. Оглядываясь на свое прошлое, она поняла теперь, что во многом была виновата сама. Увлеченная материальным благополучием, она пренебрегла духовной стороной жизни. Она засохла, как засыхает растение без поливки. Корни ее души сдавливали тяжелые глыбы всяких забот. Она не находила времени для усердной молитвы и чтения Священного Писания. Когда засыхает ствол, могут ли зеленеть ветви? Ее дети умирали вместе с нею, умирали не по своей вине. Теперь ей все ясно. Прозрев, она увидела свое собственное ничтожество. Вернувшись домой, она заперлась в своей спальне и опустилась на колени. Несколько желаний было в ее душе: вымолить себе прощение за недавнее духовное бесплодие, растопить каменные сердца сыновей, переменить работу, которая поглощает все время, вернуться с соблазнительной стези материального накопления на узкий путь неуклонного следования за Христом. Господи, Ты все видишь и знаешь. Когда-то я любила Тебя, и все мои помыслы были только о Тебе. Ты послал мне испытание, чтобы проверить мою верность. Но я не выдержала Твоего экзамена. Мое сердце тяжко заболело. Пока она не умерла, исцели его, ободри его, отврати его от житейских соблазнов. Она разрывается на части от смертельной тревоги за моих сыновей. От Тебя не сокрыт их образ жизни, их бестактность по отношению к Тебе. Образумь их, Отче, или пошли мне смерть. Если нет надежды, зачем все это? Бессмыслен мой труд, бессмысленна вся моя жизнь. Я не хочу жить, если дети мои не обратятся к Тебе. Жизни или смерти я прошу у Тебя. То, что было последние годы, не жизнь, а суета, прозябание. Я не жила, а коптила небо, все дальше и дальше отходя от Тебя. Я утешала себя тем, что так живут многие христиане, и это мое самоуспокоение было тяжким грехом. Прости меня, Владыка, ради Сына Твоего, умершего за нечистый мир. Брось моим детям в пучину беззакония спасательный круг Твоей милости. Верни их душам облик святости, смирения и страха Божьего. А если это не угодно Тебе, пошли мне смерть, скорую, незамедлительную. Порази меня в эту ночь, в этот час, в эту минуту. Неужели Ты хочешь моей смерти, а не жизни для труда на ниве Твоей, о которой я не вспоминала много лет? Прости, умилосердись, подними, приласкай, дай крылья. Молитвенное воодушевление все больше захватывало Анну. Сердце каялось перед невидимым престолом благодати. Слезы текли по щекам матери, стоны сотрясали ее грудь. Слова мольбы, вытекая из недр души, были искренними, горячими, вдохновенными. Поздно вернувшиеся Петр и Павел, услышав рыдания матери, остановились в коридоре и прислушались к ее словам. Почему она так часто произносит слово «смерть»? О чьей смерти говорит она? О своей. Она хочет умереть, потому что мы отравляем ее жизнь. Мы – разрушители ее счастья, похитители ее покоя, жестокие убийцы ее радости. Так думал каждый. Что-то дрогнуло в сыновних сердцах. Так не может продолжаться. Умереть из-за нас? Просить смерти потому, что сыновья отравляют ее жизнь? Мы, которые должны были бы покоить ее, разбили ее сердце на мелкие черепки, как разбивает старый потрескавшийся горшок. Эти мысли пронзили одновременно сознание Петра и Павла. Они взглянули друг на друга молча и укоризненно. В этих взглядах был вопрос: почему ты и я не подумали об этом раньше? Как жадно устремляла она свой взгляд на нас в собрании. Но это не всколыхнуло нас. И вот итог. Она умоляет Бога о скоропостижной кончине. Перед нею два решения – или смерть, или жизнь. Но не с такими детьми, как мы. Не за булдыгами, транжирами и шалопаями, а с благородными молодыми людьми. Ничего не сказав друг другу, братья разошлись в разные стороны. Петр пошел в свою спальню. Павел вышел в садик за домом. Была середина мая. Благоухали цветущие деревья. Какая-то птичка, пренебрегши сном, прославляла своей песней Божью красоту. Пение было похоже на соловьиное. Павел впервые обратил внимание на это чудо природы. «Какой дар! Какая прелесть!» – думал он. «Какой щедрый Бог!» Из тонкого горлышка этого комочка льется удивительная по музыкальности мелодия радости и благодарения. За что благодарит эта птичка хозяина Вселенной? За жизнь, за свет, за свободу, за кров под уютной кроной вечно зеленых ветвей. А разве мы, я и мой брат, не имеем всего этого? Милость и долготерпение Творца к нам не знает предела. Мы отвернулись от Него, а Он хранит нас, давая нам все потребное для жизни. Жгучий стыд стеснил так сильно дыхание Павла, что у него потемнело в глазах. «Какие мы оба негодяи!» — громко простонал он, смутив поющую птичку. «Какие мы слепцы! Бесчувственные каменные глыбы! Мы, которые в первые годы жизни узнали о Боге и о Его любви от матери, отвернулись от Него позже, и от Него, и от нее, нашей матери. Господи, я знаю, человек за такое отношение к себе не прощает, но ты не человек, ты всемогущий Творец. Для тебя нет ничего невозможного. Ты можешь простить, ты любишь прощать. Прости». Рыдания огласили маленький цветущий садик. Павел встал на колени, обхватил в отчаянии ствол дерева. «Господи, прости не человека, а подлеца. Сделай меня снова человеком. Верни мне детскую чистоту души». Снова запела птичка, еще нежнее, чем пела до этого. И в этих чудесных трелях сердце Павла почувствовало повеление Всевышнего. Птичка как будто выговаривала: «Да-да, Он простит тебя. Он уже простил. Он прощает всех сокрушенных сердцем. Он сам сказал: „Блаженны плачущие, ибо они утешатся“». На душе стало светлеть. Ночь уже уступила место раннему майскому рассвету, а Павел все не поднимался с колен, придавив ими густую свежую траву. «Господи, я хочу жить для матери, чтобы жила и она, образом и моего легкомысленного брата Петра, как ты образумил меня. Коснись его легкомысленного сердца, как ты коснулся меня. Пусть только что прозревшая душа никогда больше не слепнет». Он встал с колен. Не утирая заплаканных глаз, пошел в дом. Бесшумно, приблизившись к спальне брата, услышал его мольбу. «Господи, ты вытянул сейчас меня из омута житейской скверны. Вытяни оттуда и моего старшего брата Павла. Помоги нам вдвоем утешить нашу мать, чтобы она в дальнейшем думала о радостной жизни, а не о печальной смерти». «Спасибо, братишка, за твою молитву», — прервал Петра Павел. «Посмотри на эти глаза. Видишь, что в них? Другие они или прежние?» «Другие, Павлик. А мои?» «Другие, Петя». «А раз глаза другие, то и мы целиком другие, ведь глаза — зеркало души. Пойдем к маме. Она все еще молится. Бедная, как она устала с нами. Теперь она будет богатая». Павел понял, какое богатство имел в виду младший брат. Неслышными шагами они вместе вошли в комнату матери. «Господи, наступает новый день», — молилась мать. «Что он принесет мне? Какое новое горе ожидает меня? Какую отраву преподнесут моей душе сыновья?» Дети молча опустились на колени рядом с матерью. Павел справа, Петр слева. «Отравы больше не будет», — тихо произнес Павел. «Прости нас, мама», — сказал со слезной дрожью в голосе Петр. В первое мгновение матери показалось, что это галлюцинация, сновидение, бред. Ее сыновья рядом с нею на коленях, кто их привел сюда, по чьей воле они преклонили колени? «Это вы? Мои Павлик и Петя?» Все еще, не веря своим глазам, спросила мать. «Мы, мамочка». «Будь уверена, это не привидение». «Я всю ночь молился в саду», — сказал Павел. «А Петя в спальне. Ты воскресила нас, мамочка». «Не я, а Господь». «Да-да, через твою ночную молитву». «Господи!» — воскликнула мать. «Какой ты скорый помощник! Благодарю тебя за спасение моих детей. Обильно благослови их в новой жизни. Призови их на твою обширную ниву, не наблюдателями, не соглядатаями, а верными, неустанными тружениками во славу твою». Мать остановилась. Она ждала. Ей хотелось, чтоб сыновья помолились в ее присутствии. Ждать пришлось недолго. «Господи!» — начал первый Петр. «Прости меня за бесчинство в собрании. Очисть меня от душевной грязи, которая накопилась в последние годы. Помоги мне начать новую жизнь по твоим святым указаниям». Слезы радости потекли из глаз матери. «Сын мой, золотой мой, ненаглядный сынуля, милый мой мальчик, все даст тебе Господь. И что ты просишь, и много-много сверхпросимого». Она обняла младшего, он обнял ее. Материнские и сыновние слезы смешались. Это был дождь благодати, суливший богатый урожай. «И я тебя, Господи, прошу о том же», — начал Павел. «Мне еще более стыдно за прошлое, чем Петру. Я старший. Я был коноводом, зачинщиком многих мерзостей. Ты все это видел, Господи, и, видя, терпел. О, как велико, как безгранично твое терпение! Прости, Господи, меня недостойного, пусть, как мекина, улетят от меня безобразие, пороки, грехи. Господи, оставь только чистое зерно доброты, кротости, любви, смирения. Пусть мое желание радовать тебя и нашу драгоценную маму горит всегда неугасимым огнем. Не разлучай меня с нею, а ее с нами обоими. Благодарю тебя, Боже, за незабываемую ночь прозрения и за это утро нашей общей радости, посланной тобою». Теперь мать обнимала старшего. «Павлуша, Павлик, сын мой нежный, кто в эту минуту во всем мире счастливее меня? Мамочка, мамулечка, мамуленочка», как в далеком детстве, повторяли сейчас оба сына слова любви, преданности и готовности на любую жертву. Вставшись с колен, все еще заплаканные вышли в сад в тот момент, когда первые лучи солнца расцвели на верхушках деревьев. «Начался новый день», — сказал радостно Петр. «Началась новая жизнь», — добавил Павел. «Для моих новых сыновей», — воскликнула счастливая мать. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательное поучение — путь жизни». Книга Притчи, глава 6, с 20 по 23 стихи.